Саровские старцы. Преподобный Серафим Саровский. Годы жизни с 1759 по 1833. Преподобный Серафим родился 19 июля 1759 года в Курске. Его мирское имя было Прохор. С младенческих лет он находился под защитой Божьего провидения. В 7-летнем возрасте он упал с высокой колокольни, но остался невредим. Спустя 3 года отрок тяжело заболел. Тогда во сне явилась ему Божия Матерь и обещала выздоровление. Он не любил, подобно другим мальчикам его возраста, участвовать в детских играх. Больше искал одиночества, усердно читая Священное Писание и жития святых. Особенно его привлекало богослужение. Как сын купца, Прохор должен был наследовать отцовское дело, но очень противился этому. Душа его была устремлена к совершенно иному миру. В 18 лет, простившись навсегда со своей матерью, он предпринял паломничество в Киев, к старцу Досифею. На коленях и спросил у него Прохор благословение на монашество. «Гряди, чадо Божие, в Саровскую обитель и прибудь там. Место сие будет тебе во спасение. С помощью Божией скончаешь там свое земное странствование», — благословил Прохора старец Досифей. Тогда же старец дал Прохору первые уроки умного делания. В Саровской обители монахи жили в строгой аскетической дисциплине. Здесь подвязались старец Назарий, старец Иосиф и другие. Когда прошли первые 8 лет послушания под руководством старца Иосифа, Прохор был пострижен в монахи и вскоре посвящен в иеродиакона. Игумен Пахомий, знавший о его пламенеющей вере, дал ему при пострижении имя Серафим. Вскоре после пострижения его постигла тяжелая болезнь, водянка, и он лежал в безнадежном состоянии. Игумен хотел послать за врачом, но больной повернулся к нему и сказал: «Я поручил себя истинному врачу души телес, Господу и его пречистой матери. Если же любовь ваша рассудит, снабдите меня, о Богово, Господа ради, небесным врачевством». После этого он исповедался и причастился святых Христовых тайн. Много лет спустя, незадолго до своей смерти, рассказывал преподобный Серафим одному монаху, какое видение он получил после этого причастия. «Пресвятая Дева Мария явилась ему в небесном свете. Слева и справа от нее стояли апостолы Петр и Иоанн. Божия Матерь повернулась к апостолу Иоанну и сказала: „Сей от рода нашего“. При этом она положила свою десницу на голову страдальца, и тотчас из раны в его правом боку начала вытекать вода, переполнявшая тело. Шрам от раны остался на всю жизнь. После исцеления преподобный Серафим проводил долгие ночи в горячей молитве Божией Матери, которую очень почитал. Как иеродиакон, преподобный Серафим почти каждый день участвовал в совершении божественной службы. Оставшееся время он проводил в келье, стоя читал Священное Писание и святых отцов. В это время ему было еще одно видение. За ранней литургией Великого Четверга, которую, как обычно, совершал игумен Пахомий, преподобный Серафим, как диакон, вошел в царские врата и возгласил: «Господи, спаси благочестивое и услышаны». При этом он должен был по уставу навести орарем на присутствующих. Но преподобный Серафим не смог поднять руки. Выражение лица его изменилось, он остался стоять не в состоянии произнести ни слова. Епархиальный епископ Феофил, сам требовательный монах, зная о смиренном житии молодого монаха и заботясь о пользе церковной, посвятил его 2 сентября 1793 года во иеромонаха. Облеченный благодатью священства, преподобный Серафим продолжал прежнее аскетическое житие. После смерти престарелого игумена Пахомия преподобный Серафим решил перейти к отшельничеству вне монастыря. В холодное зимнее утро в конце 1794 года преподобный Серафим оставил обитель и с трудом через высокие снега лесом пошел к маленькой хижине. Он ничего с собой не взял, кроме Евангелия и священных сосудов для литургии. Одиночество продолжалось недолго, ибо преподобного Серафима стали посещать люди, одни из любопытства, другие по своим внутренним нуждам. Были между ними и женщины. Для преподобного Серафима эти посещения были очень нежелательны, так как они отвлекали его от пути, который он избрал. Тогда он стал со всею силою молиться, чтобы тишина одиночества опять восстановилась, и вскоре увидел знамение того, что его молитва услышана. Стволы елей склонились, защищая его. Преподобный Серафим взял благословение у игумена, чтобы в его хижину не приходили женщины. Этим было положено начало настоящему отшельничеству. Отшельник был одет несколько необычно. Вместо черной монашеской одежды — белая, на ногах лапти и старая шапочка на голове. На груди носил он крест, благословение матери, а на спине — мешок с камнями и Евангелием. На груди под рубахою он носил, кроме того, несколько железных крестов, которые вместе весили около 20 фунтов, а на спине такие же кресты весом около 8 фунтов. Он был припоясан железным поясом. Зимою рубил он дрова в лесу для своей печки, но топил ее так, что келья едва нагревалась. Летом разводил огород, от плодов которого питался. Занимаясь делами, преподобный Серафим молился, пел псалмы и тропари, которые знал наизусть. Особенно любил он песнь, прославляющую Пресвятую Богородицу. Ежедневно он прочитывал несколько глав из Евангелия и посланий, а также аскетические писания святых отцов, просиявших в отшельничестве. Но основным его аскетическим занятием оставалась молитва. Его утреннее и вечернее правило было очень длинным и соединяло в себе смиренное покаяние пред Господом и прославление Его великолепия. Он всегда читал покаянную молитву Ефрема Сирина «Господи и Владыка». На первой неделе Великого Поста преподобный Серафим не вкушал никакой пищи, только по воскресеньям принимал он святое причастие и ел просфоры. 2 года во время своего отшельничества он питался только одним растением с ниткой, летом свежей, зимою сушеной и сваренной в воде. Иногда он рассказывал другим старцам о бесовских искушениях, которые посещали его среди ночи, когда он молился. Ему казалось, что стены хижины исчезали, и дикие звери с рычанием нападали на него. Один монах спросил его: «Батюшка, отец Серафим, видали ли вы злых духов? Каковы они?» «Они гнусны», — ответил старец. «Как грешнику невозможно перенести свет ангелов, так очень страшно увидеть злых духов». Однажды Бог дал старцу Серафиму возможность показать все свое человеколюбие. Осенним днем 1801 года он рубил дрова в лесу. К нему подошли 3 мужчин в крестьянской одежде и начали дерзко требовать от него денег. Они думали, что он много получает от верующих. Серафим ответил, что у него ничего нет, но это только разозлило разбойников. Один из них стал наносить ему удары палкой по голове и по телу. У старца полилась кровь изо рта и ушей, он упал. Несмотря на то, что в руках преподобный Серафим держал колун и был достаточно сильным человеком, чтобы защититься от разбойников, он, однако, не оказал им сопротивления. Мужики обыскали хижину и, не найдя ничего, удалились. До глубокой ночи лежал старец без сознания на земле. Рано утром он появился в монастыре, весь в крови. Он отказался от предложения игумена послать за врачами. Слабость от потери крови заставила его лечь и заснуть. Во сне ему было видение. С правой стороны подошла к нему Божия Матерь, увенчанная короной. Справа и слева от нее стояли апостолы Петр и Иоанн, так же, как в первом видении. Небесная Царица повернулась к присутствующим и сказала: «Что вы трудитесь?» А потом обратилась к апостолам, сказав: «Сей от рода нашего». И в это мгновение больной пробудился. Игумен просил его показаться врачам, но преподобный Серафим повторял, что хочет отдать себя в руки Божией Пресвятой Богородицы. 4 часа лежал старец в изнеможении, но с тихой радостью в сердце. После этого он поднялся, вкусил немного хлеба и погрузился в молитву. Еще около 2 недель он оставался в монастырской келье, после чего почувствовал себя здоровым. Но избиение не прошло бесследно. Он навсегда остался сгорбленным и мог ходить, лишь опираясь на посох. Через 5 месяцев старец вернулся в свою отшельническую келью. Прощаясь с игуменом, он просил, чтобы преступников не преследовали. Спустя год умер игумен монастыря. Братья избрали преподобного Серафима новым игуменом. Но преподобный отклонил это избрание и наложил на себя новый аскетический подвиг — молчание. 3 года жил старец в совершенном молчании. Он ни с кем не говорил, даже с монахом, приносившим ему хлеб. Когда кто-нибудь к нему приближался, он скрывал свое лицо под платком. Молчание, однако, было только ступенью к еще более высокому аскетическому подвигу. Вечером 8 мая 1810 года Серафим снова появился в обители и стоял за вечерним богослужением. После этого молча прошел в свою келью. На другой день, это был день святителя Николая Чудотворца, старец пришел к ранней литургии, причастился святых Христовых тайн и получил благословение игумена. После этого он вернулся в свою келью и там затворился. Так начал Серафим новый аскетический подвиг — затворничество. Годами жил он в нетопленной келье, освещаемой только слабым, но постоянным светом от иконы Пресвятой Богородицы. Сперва он спал только в сидячем положении на деревянном полене, позже в сделанном своими руками гробе, который постоянно должен был напоминать ему о смерти. Тело его, как и прежде, было отягощено веригами. Для того, чтобы больше себя утомить, он перетаскивал дрова с одной стороны кельи на другую. Стоя или на коленях, преподобный молился умом в сердце. Часто читал он вслух Священное Писание, каждый день по Евангелисту, апостольское послание и деяния святых апостолов. Ночи он проводил в глубочайшей отрешенности от мира, в умной молитве, в трезвении и хранении сердца. Тогда он имел много видений, из которых мы знаем лишь немногие. Преподобный сам совершал богослужение точно по уставу. По воскресным и праздничным дням он причащался святых Христовых тайн, которые ему, по благословению игумена, подавались через окошечко в двери после ранней литургии. Он никого не принимал. Когда епархиальный архиерей, обозревая Саровскую обитель, пришел к его келье, двери ее остались закрытыми и для него. Только через 10 лет преподобный Серафим позволил ему войти в свою келью и принял архиерейское благословение. 15,5 лет продолжалось его затворничество, закончившееся 25 ноября 1825 года. Затем началось старчество. Внешний мир снова пришел с ним в соприкосновение. Теперь старец принимал всех посетителей с равной любовью и вниманием. Бедный или богатый, крестьянин или дворянин, мужчина или женщина, приходившие к нему, все бывали приняты с одинаковой приветливостью. Принимая, отец Серафим был одет в белую одежду с епитрахилью и поручами, знаками своего священнического достоинства. Он не переставал творить непрестанную умную молитву, требуя того же и от посетителей. «В этом, да будет все твое внимание и обучение», — учил он. «Ходя и сидя, и в церкви до богослужения стоя, входя и исходя, сие непрестанно держи в устах и в сердце твоем. С призыванием таким образом имени Божия ты найдешь покой и вселится в тебя Святой Дух». Часто после беседы старец полагал свою епитрахиль на голову исповедавшегося, произносил разрешительную молитву и помазывал крестообразный его лоб маслом из постоянно горящей лампады. Затем давал испить святой воды, целовал его на прощание со словами «Христос воскресе, радость моя». Последние 8 лет преподобного Серафима, когда он старчествовал, были одним смиренным делом любви. Уже рано утром, после ранней обедни, на которой старец Серафим всегда причащался животворящих Христовых тайн и набирался новых духовных сил, к его дверям собирались толпы посетителей. Многие рассказывали об этих беседах со старцем. Они говорили, что его слова производили в их душе полную перемену, что сердце и разум их, обычно находившиеся в борьбе, объединялись, и вообще вся их жизнь изменялась. Многие из тех, кто не мог посетить его лично, посылали письма, и преподобный Серафим отвечал им, часто даже не раскрывая конвертов. Дела отца Серафима в течение последних 8 лет до его смерти нельзя назвать делами только одного старца. Он перешагнул границы этого мира. Он был праведником и хранителем неизреченной тайны, которая перекидывает мост от земного к горнему. Свидетельством высочайшего откровения, которое старец Серафим даровал своему духовному сыну, сподобляя его зрение таинства Святаго Духа Божия, является беседа преподобного Серафима с Николаем Александровичем Мотовиловым. С тех пор, как эта беседа стала известна православному миру, преподобный Серафим делается провозвестником нового направления в духовной жизни, жизни внутреннего человека в поиске водительства Святаго Духа. Более полустолетия подвязался святой для славы Божией. Ему было уже 72 года. Его земные силы начали медленно угасать. Он сам еще за год до смерти почувствовал, что силы слабеют, но дух его пылал непрестанной любовью к Богу. Старец чаще оставался в монастыре и только иногда едва доходил до своей лесной хижины. Однако больным он помогал очень охотно и исцелял многих из них. Много раз он объявлял о приближающемся конце. «Я слабею силами, теперь живите одни», Оставшееся время он большей частью употребил для того, чтобы достойно предстать пред лицем Бога. Многие часы проводил он в молитве. Сияющим лицом и воздетыми руками погружался он в молитву без слов. Его глаза были устремлены к другому миру. Какую радость, какую сладость получает душа, разлучающаяся с телом. Ангелы встречают ее, чтобы привести пред лице Бога. Когда я помру, приходите к моему маленькому гробу. Все, что тяготит вашу душу, или вам живется тяжело, или вы имеете что-либо вас беспокоящее, приходите ко мне и приносите ваши печали к моему маленькому гробу. Подите на землю и расскажите мне все как живому, и я вас услышу, и ваша печаль скоро пройдет. Для вас я живу и буду вечно жить, — говорил преподобный старец. В первый день года, в воскресенье, преподобный Серафим последний раз присутствовал за божественной литургией. В келье он весь день пел пасхальные песнопения. Три раза старец выходил к тому месту, которое предназначено было для его могилы. На следующее утро, незадолго до ранней литургии, нашли его в келье пред иконой Божией Матери Умиления, лежащим со скрещенными на груди руками и светлым лицом. Глаза старца были закрыты, как будто он был погружен в молитву. Святой Серафим вошел в вечную жизнь.